Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Про что продолжим?
Продолжим про Первую мировую войну и про самую интересную интригу, связанную с ней, на мой взгляд. Про то, как противоборствующие стороны пытались втянуть Турцию в эту войну на своей стороне.
Так.
Ну, как вы и зрители, наверное, помнят, в Турции находились важные узлы, собственно, из-за которых Первая мировая война отчасти и разразилась. Во-первых, это была история с проливами. Напомню, что Россия мечтала установить контроль над проливами Босфора и Дарданеллы. В первую очередь потому, что германское влияние в Турции становилось настолько серьезным, что уже через некоторое время опасались в Петербурге, немцы смогут диктовать свою политическую волю русскому царю. Потому что через Босфор и Дарданеллы проходила значительная часть русского экспорта. И 80% самой главной статьи этого экспорта – русского зерна.
Многие дети в Ютьюбе тут же написали: «Подумаешь, проливы, кому они нужны? Дорогие дети, через них текут деньги. Если перекрыть поток, ну, это по нынешним меркам все равно, что Северный поток. Отключить газ, и да, бабла не станет».
Детям может ответить русский военный агент, в это время он находился на Балканах, в Белграде. Впоследствии он будет находиться в Петербурге, станет русским военным министром, а потом и комбригом Красной армии, Александр Иванович Верховский. Он охарактеризовал ситуацию так: немцы накинули нам на шею удавку. А я уже говорил это в ответах на вопросах, но еще раз акцентирую внимание, что мы традиционно воспринимаем царскую Россию как державу аграрную, а Германию как державу промышленную. Но благодаря протекционистской политике, которую проводилась в Германии со времен Бисмарка, Германия тоже отчасти стала державой аграрной. И ее сельское хозяйство развелось настолько, что Германия смогла экспортировать свой собственный хлеб. И преуспела в этом. В частности, к рассматриваемому периоду Германия выгнала российское зерно с рынков Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии и Дании.
Неплохо.
И даже залезла на задний двор Российской империи, став зерновым монополистом в Великом княжестве Финляндском. Там был отдельный таможенный тариф. Который позволял сказать свое веское слово. В результате, естественно, производители зерна из Германии подталкивали государственную власть к совершенно конкретным действиям по ограничению российского экспорта через проливы. Именно поэтому Верховский так резко и выразился. Но Верховский был не единственным человеком, который это понимал. Это понимали, в общем-то, все, включая министра иностранных дел Сазонова и царя. Вот. Но я напомню, я тоже об этом рассказывал, что совещание февральское, вот известное февральское совещание 1914 года, на котором было принято решение, что пересмотр режима проливов может быть осуществлен только в случае большой европейской войны, также совершенно четко показало, что военных сил для захвата Константинополя и проливов у России совершенно недостаточно. И как их было недостаточно в феврале 2014 года, так их было недостаточно и в конце 2014 года, и в 2015. И в этом заключалась, в общем-то, трагедия русской армии и русской государственной власти. Мы сейчас вот это покажем. Но это был один узел. Второй узел – это, конечно, строительство Багдадской железной дороги и обнаружение нефти в турецком Ираке тогда, потому что эта жесткая конкуренция со стороны Германии очень раздражала англичан. Немцы подбирались к Персидскому заливу, и даже какие-то более или менее конкретные предложения Германии на то, чтобы строить эту дорогу, о том, чтобы строить эту дорогу вместе, англичан, в принципе, не устраивали. Англичане зарились на Месопотамию сами. Вот. У них были очень серьезные намерения в какой-то краткосрочной перспективе отторгнуть Месопотамию, то есть Междуречье. от из владений Турецкой империи, и также они намеревались отторгнуть территорию нынешней Саудовской Аравии, постоянно подстрекая арабские племена к неповиновению султану. В этом, в частности, в 1916 году преуспеет такой знаменитый персонаж в английской истории, как Томас Лоуренс по прозвищу Лоуренс Аравийский. Да, есть знаменитый фильм про него. Вот, вот все эти планы, они строились еще до войны. Строились еще до войны, именно как раз в связи с конкуренцией со стороны Германии. Поэтому Англия имела тоже свой значительный интерес в разделе турецкой державы. Вот. Но проблема заключалась в том, что если Турция осталась нейтральной, то было непонятно, как реализовать все эти планы. Вот. А у Германии, естественно, был тоже свой интерес. И он заключался не только в том, чтобы сохранить свое преимущество, завоеванное в Турции в мирное время. А интерес Германии заключался в следующем. Обычно, очень часто приходится слышать, что Германия обрекла себя на поражение, провалив план Шлиффена. Это не совсем так. Дело в том, что у Антанты была своя ахиллесова пята. Франция и Россия, которые сжимали Германию, вот, подобно стенкам пресса, были... могли эффективно взаимодействовать между собой только одним способом. Через проливы как раз. И немцы это очень четко понимали. Они видели, что если пресечь коммуникацию между союзниками, то можно их разъединить и разгромить поодиночке. Франция и Англия зависели, отчасти зависели от поставок русского зерна. А Россия, как мы покажем далее, катастрофически зависела от союзнических поставок, в первую очередь поставок вооружения. Потому что российская промышленность к войне оказалась совершенно не готова, и целый ряд стратегических продуктов, военных продуктов российские заводы просто не производили. Поэтому все три страны, вот, о которых я сказал, они все были заинтересованы в том, чтобы так или иначе заинтересованы в том, чтобы вовлечь Турцию в войну. А французы были в этом заинтересованы менее всех. Почему? Потому что французы, вот мы про Францию и Турцию мало говорили, у Франции был свой интерес в Турции. Французы были главными турецкими финансистами. Больше всего денег, которых вертелось в Турции, это были французские деньги. Вот. Больше всего денег в турецкое производство на данный момент вложили французы. Поэтому их очень волновало, что с этими деньгами будет. Будут ли турки отдавать займы? Потому что в основном турецкое правительство финансировалось французским правительством или французскими банками. Вообще французов в то время называли ростовщик всей Европы. Угу. Вот. Их основной доход как раз был доходом от займов.
Рантье, да?
Да, которые они раздавали, в частности, туркам. И, с другой стороны, в частности, они раздавали русским. Россия была немало должна французам в тот момент. В частности, на французские займы были построены железные дороги на западе страны. Французы давали эти займы с прицелом на русскую мобилизацию. Угу. Против Германии, естественно, против своего врага. И вот с самого начала войны, несмотря на то, что основные военные действия развернулись изначально в Европе, но не менее, а может быть и более интенсивная дипломатическая борьба, она происходила именно в Турции. И это очень интересно. Я предлагаю нам сконцентрироваться сейчас на ней, посмотреть, что же там происходило. Ну, во-первых, первым таким звоночком, который явно показал, что Турция в стороне не останется, стала реквизиция двух дредноутов, которые строились на английских верфях фирмой Armstrong, Whitworth и К для турецкого двора. Значит, это были как раз суперсовременные корабли, которые должны были сделать турецкий флот самым мощным на Черном море. они были предметом просто культа в турецком обществе, предметом самой патриотической, даже шовинистической государственной пропаганды. Значит, провозглашалось, что вот эти два чуда корабля, во-первых, помогут защитить страну от гнусных врагов, которые постоянно на Турцию нападают, а во-вторых, еще и позволят Турции вернуть исконные территории, отнятые врагами в последних войнах. Напомню, что, значит, буквально за несколько лет до начала Первой мировой Турция потеряла Ливию, которую отхватила Италия, вот, а также значительные территории в Европе, отнятые балканскими государствами в рамках балканских войн 12-13 годов. Так вот, значит, провозглашалось, что когда эти корабли придут в Золотой Рог, то уж никакие враги точно больше ничего тащить не смогут, а вот мы все вернем. Вот. А, причем отчасти деньги на эти корабли собирались массовыми пожертвованиями. Была даже компания, в рамках которой турецкие женщины остригали свои волосы и продавали их, чтобы внести свой вклад в сумму, необходимую для оплаты постройки кораблей. Вот. Всего они обошлись туркам в 7 миллионов фунтов стерлингов, которые были оплачены авансом. И вот буквально за несколько дней до передачи первого дредноута первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль 31 июля 2014 года объявил о реквизиции двух этих кораблей.
То есть небезызвестный случай с мистралями имеет замечательный прецедент.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, как впоследствии оправдывался Черчилль и другие официальные лица, если бы эти корабли были переданы туркам, соответственно, нужно было бы присматривать за такой грозной военной силой в Средиземноморской акватории, потому что они могли легко выйти там из Черного и Мраморного морей. Вот, соответственно, нужно было бы отвлекать какие-то силы английского флота за наблюдением, учитывать вот эту военную силу. Угу. А так английский флот накануне войны взял и увеличился на два первоклассных корабля. Но, конечно, для немцев это был подарок. Немецкий посол в Турции Ван Гингейм, который и так обладал там большим авторитетом, немедленно развил бурную кампанию на тему «Англия всегда предает, доверять можно только Германии». И в знак союзнических отношений союзнического настроя по отношению к туркам, адмирал Тирпиц 4 августа отдал приказ Средиземноморской эскадре Германии следовать в Стамбул, в Константинополь. А Средиземноморская эскадра немецкая состояла всего из двух кораблей: линейного крейсера «Гёбен» и легкого крейсера «Бреслау». Англичане и французы, англичане как раз в этот день объявили немцам войну, а англичане и французы больше всего боялись, что эти корабли начнут действовать в Средиземном море, срывая переброску войск из Северной Африки в Европу. Так как раз войска из Африки спешно переводились во Францию для защиты от немецкого наступления. Вот. Когда же англичане поняли, что Гёбен и Бреслау идут к Дарданеллам, они не стали им препятствовать, просто проследили и около Дарданелл спокойно пропустили их в турецкие воды. Это был крайне неприятный сюрприз для Петербурга. Надо сказать, что когда встал вопрос о передаче английских дредноутов, это была не только воля англичан. Еще из Петербурга в Англию пришли письма с просьбами не передавать ни в коем случае это туркам. И когда Черчилль реквизировал дредноуты, у нас на берегах Невы уже потирали руки от радости, что, так сказать, паритет флотов на Черном море сохраняется, как вдруг совершенно неожиданно Гёбен и Бреслау спутал царю все карты. Спутали царю все карты, потому что приход этих кораблей в Константинополь поставил под большой вопрос какие бы то ни было действия по захвату турецкой столицы. То есть, понятно, что флот турецкий стал мощнее, чем российский. И было достаточно сложно. Причем Стамбул с подачи немцев достаточно изящно отговаривался от претензий, которые все державы Антанты ему предъявили. Дело в том, что действительно не имели права немцы проводить свои корабли. Военные корабли не могли по закону проходить через Дарданеллы. Турки на это ответили, что они несколько дней назад купили эти корабли. И теперь это их корабли, которые они вот вели к себе.
Молодцы, вот. Слушай.
Значит, ну, в Петербурге просто из-за этого жестко психовали, скажем прямо. И министр Сазонов с плохо скрываемым раздражением писал, что Черноморский флот теперь поставлен в затруднительное положение, что тем более прискорбно, что англичане имели возможность не допустить Гёбин в Дарданеллы. Англичане на это, разводя руками, отвечали, что же здесь плохого, ведь воюющая держава передала корабли нейтральной державе и таким образом себя ослабила. Однако все действующие игроки подозревали англичан в тонком расчете. Англичанам сразу же пришлось, вступив в войну, им пришлось решать две задачи с двумя неизвестными фактически. С одной стороны, им нужен был союз с Россией, которая обладала огромной, численно огромной армией, и боевые качества русского солдата и в Первую мировую войну не вызывали ни у кого вопросов. Храбрость, отвага, выносливость, жертвенность – все это присутствовало в полном объеме. С другой стороны, англичанам нужно было предотвратить исполнение вековой мечты царя – захвата Босфора и Дарданелл. Напомню, что, в общем-то, именно за это, за предотвращение этой мечты тогда Николая I, Англия воевала в Крымскую войну и совершала серьезнейшие дипломатические демарши после победы России в войне с Турцией 77-78 годов. Поэтому сразу же в Петербурге, да и в других столицах, зародилось подозрение, что англичане специально пропустили немецкие суда в Турцию, чтобы таким образом ослабить Россию и не дать ей возможности вот так вот с лету как-то, значит, захватить Константинополь. Но поскольку Турция официально действительно оставалась нейтральной, то англичане имели свои аргументы для оправдания своих действий. Ну, турки оставались нейтральными по нескольким причинам. Самое прозаическое заключалось в том, что у них просто не было денег, чтобы воевать. Предыдущий французский займ подходил к концу. И теперь турки думали, что им делать. Правда, немцы, которые жаждали, чтобы Турция все-таки им помогла, навязали им уже 2 августа военный договор, по которому Турция обязалась в некотором будущем вступить в войну с Россией. Но когда 4 августа в войну вступила Англия, это несколько обесценило данный договор. Или, во всяком случае, дало основание ему не следовать. Потому что про Англию в этом договоре ничего не говорилось. А теперь любое нападение на Россию автоматически вызывало войну с Британией. Таким образом, турки имели основание этот договор расторгнуть. Поэтому немцам они сказали, что в любом случае война не может начаться, пока казна пуста. Вот. И стали совершать лихорадочные дипломатические усилия для того, чтобы продать себя подороже. Ну, надо понимать положение Турции. С одной стороны, конечно, это держава, которая мечтает о реванше, держава, которую унижали, растаскивали буквально по кусочкам в предшествующие десятилетия, держава, у которой есть блестящее прошлое, к которому можно апеллировать, но ныне, в общем-то, плачащее жалкое существование. С другой стороны, в случае поражения Османская империя совершенно точно будет разорвана, как старое одеяло. Ничего хорошего ее в этом случае не ждет. Понятно, что все державы Антанты имеют какие-то свои интересы, и особенно Англии и России. То есть, вот эти, все эти аннексионистские планы, которые питали англичане в отношении Месопотамии, а русские в отношении Константинополя, они для турецких элит никаким секретом не были. Ну, а кроме них еще и, так сказать, волки помельче, но тоже зубастые, вроде Греции и Болгарии, тоже зарились на турецкие земли. Поэтому турки выбирали либо примкнуть к немцам и сделать ставку на их силу, либо постараться каким-то образом, используя конфликт Антанты с Германией, с центральными державами, примкнуть скорее к Антанте и, значит, таким образом купить себе, ну, хотя бы целостность, может быть, еще какие-то там приращения. Поэтому сразу же начался зондаж. После того, как они подписали этот договор с немцами, сразу же начался зондаж союзников. Вот. И английскому послу намекнули, что Турция могла бы примкнуть к Антанте и помочь. Вот. Но самый мощный зондаж начался через российского посла в Константинополе Гирса и российского военного агента Леонтьева. 5 августа Сазонов получил донесение от Гирса следующего содержания. «Прошу срочных указаний. По моему поручению генерал Леонтьев посетил сегодня Энвер Пашу, который заявил ему, что мобилизация отнюдь не направлена против...» Да, у них произошла мобилизация, сразу началась мобилизация после подписания договора с немцами. «Что мобилизация не направлена против России, что если это будет отвечать интересам России и может ее успокоить со стороны Кавказской границы, то Турция согласна взять оттуда часть войск из 9 и 11 корпусов». Далее он заявил, что Турция сейчас ни с кем не связана и будет действовать сообразно со своими интересами. Это была ложь. Если бы Россия пожелала обратить внимание на турецкую армию и использовать ее для своих целей, то он таковую комбинацию считает возможной. Эта армия могла бы быть использована Россией как для нейтрализации армии того или иного балканского государства, которое намеревалось бы выступить против России, так и для содействия армиям балканских государств против Австрии. На вопрос генерала Леонтьева, что хотела бы Турция взамен, Энвер ответил, что Турция хотела бы приобрести назад Эгейские острова и Западную Фракию, а Греция, которой все это в этот момент принадлежало, могла бы получить компенсации в Эпире, Болгария в Македонии, Сербия в Боснии и Герцеговине. На ряд сомнений, выраженных генералом Леонтьевым, Энвер ответил утверждением, что он убежден в возможности такой комбинации с турецкой стороны. К ней с радостью примкнут и правительство, и турецкий народ. Это предложение повергло Сазонова в недоумение. Поэтому спустя 3 дня Гирс направил еще одну телеграмму, требуя побыстрее дать какую-то реакцию. Согласно данному поручению телеграммой номер 1705, генерал Леонтьев сегодня снова посетил Энвера. Военный министр заявил, что он стоит на прежней точке зрения, то есть за союз с Россией. Он не скрыл, что может встретить сильную оппозицию в правящих кругах, но надеется ее побороть, тем более, что армия в его руках. Вопреки существующему мнению, Турция еще не связана с тройственным союзом. Он знает, что на правительство оказывается сильнейшее давление со стороны немецкого и австрийского послов. Военный министр ставит вопрос ясно и коротко. Турки убирают с кавказской границы все, что у них есть, с целью дать русским полную гарантию своих добрых намерений. Вместе с тем они собирают в ближайший срок сильную армию во Фракии и ставят ее в наше распоряжение с готовностью двинуть ее против любого из балканских государств, в том числе против Болгарии или совместно с ними против Австрии. В день, когда будет установлено соглашение, он обязуется удалить с турецкой службы всех немецких офицеров. В заключении Энвер Паша ставит условия возвращения Турции, Западной Фракии и Эгейских островов и заключение с Россией оборонительного союза на срок от 5 до 10 лет. Генерал Леонтьев вынес убеждение, что дело может быть сделано, если только принять решение немедленно. Вся сила теперь в руках Энвера, тем более, что он только что назначен главнокомандующим.
О, кубло.
Кубло страшное, да. Потому что турки в это время одновременно ведут переговоры тайно с Болгарией и Румынией, узнавая, не хотят ли они присоединиться к центральным державам, чтобы все вместе напасть на Россию. Вот. Но Россия тоже не была, так сказать, таким невинной овечкой. Россия в это время вела переговоры с Болгарией, чтобы попытаясь переманить болгар в Антанту, ввести ее в войну, а в качестве награды обещая ей, как вы думаете, что?
Константинополь.
Нет, Константинополь. Нет,
только для себя.
Константинополь,
да.
Только для себя. Но тоже турецкую территорию. Угу. Вот. То есть, чтобы было понятно, Турция в войне еще не участвует.
А
но
уже...
все державы уже друг другу обещают в качестве приза в будущую турецкую территорию. Конечно, поэтому вот эта двойная игра турок, она понятна. Они лихорадочно пытаются хоть как-то вступить в более или менее достойную коалицию, да, которая что-то вообще им гарантирует.
Ну и тут надо понимать, что когда разворачиваются все эти игры вокруг, то, собственно, турков-то никто и не спрашивает.
Да, конечно.
Объясняя окружающим тебе вот это, мне вот это,
ты конечно, туда, ты сюда, конечно, да. Конечно. И Сазонов прямо Кирсу и написал: пока не получим ответа из Софии, имейте в виду необходимость в переговорах с Энвером выигрыша времени. Имейте в виду, это, кстати, важно, что действий Турции непосредственно против нас мы не опасаемся.
Угу.
Но Гирс опасался этих действий. Гирс, надо отдать ему должное, смотрел дальше Сазонова. Он шлет телеграмму за телеграммой, буквально бомбардирует своего шефа запросами. Почитаю долгом высказать, что нам надлежит немедленно принять предложение Энвера, не входя ни с кем в какие-либо предварительные объяснения, так как время не терпит. Если победа останется за нами, мы всегда сумеем вознаградить и Болгарию, и Грецию. Между тем, наш отказ, несомненно, и бесповоротно бросит Турцию в объятия наших врагов. Если даже Энвер не вполне искренен, вот это важный момент, да, наше согласие выяснит положение, которое в настоящем обостренном фазисе не может не привести к кризису и разрыву. То есть, вот это вот молчание Петербурга, оно все больше и больше давало Стамбулу понять, что русские не настроены на какое-то решение в пользу Турции. Угу. А немцы, наоборот, обещали туркам вообще все. Просто, что все земли вернутся, что Турция будет великой державой, и, может быть, даже кусочек Индии получит это после того, как англичан оттуда выгонят. В общем, немцы на обещания не скупились. В конце концов, Гирс не выдерживает и шлет уже последнюю телеграмму, в которой сообщает, что если мы упустим этот случай, мы бесповоротно бросим Турцию в объятия Германии, которая, даже ослабленная и побежденная, все же будет весьма враждебна нам на Ближнем Востоке. По мнению Гирса, цель, к которой нам необходимо стремиться, заключается в совершенном устранении навсегда враждебного нам господства Германии в Турции. На сегодняшнем дипломатическом приеме великий визирь доверительно высказал мне, что он сочувствует стремлению Энвера сблизиться с нами и готов оказать полное содействие быстрому заключению соглашения. Я заметил ему, что лично вполне сочувствую соглашение России с Турцией, но что оценка способа для условий его достижения зависит исключительно от императорского правительства. Я глубоко убежден, заключает Гирс, что настал исторический момент, когда мы имеем возможность окончательно подчинить себе Турцию и через нее парализовать готовящиеся против нас враждебные нам силы на Балканском полуострове. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что Турция в качестве слабого и подчиненного союзника будет значительно выгоднее, чем в качестве противника. И можно Константинополь захватить как бы изнутри, как союзники, политически и экономически. Это будет гораздо вернее, чем захват его с помощью военной силы. Но трагедия заключалась в том, что, в общем, этого никто не хотел. Дело в том, что Россия, в принципе, была готова. Сазонов в итоге гарантировал территориальную целостность Турции. Но эти гарантии, они были какими-то неконкретными. То есть, туркам обещали также передать права на некоторые немецкие концессии. но про Берлинско-Багдадскую железную дорогу там ничего не говорилось. Вот. А когда... Почему они хотели Эгейские острова вернуть? Эгейские острова – это острова, которые находятся вот прямо у входа в Дарданеллы. И, соответственно, тот, кто обладает этими островами, тот контролирует выход из Дарданелл, ну, или вход туда. Вот. И стратегически для турок, конечно, хотелось бы полностью контролировать вот эту вот важнейшую артерию. А после Балканских войн эти острова захватили греки. Но когда Сазонов поставил перед своими уже союзниками вопрос о том, чтобы хотя бы один из этих островов, Лемнос, отдать назад туркам, чтобы, может быть, они остались нейтральными. Вот. Англичане сказали: нет, вы что, мы поссоримся с Грецией, так нельзя, а греки наши союзники, нам нельзя ссориться с союзниками. Вот. И поскольку Англия была более могущественной державой Антанты, чем Россия, надо сказать, что практически всегда в дальнейшем, когда будут становиться острые какие-то вопросы, точка зрения Англии будет доминировать над точкой зрения России. Мы это покажем сегодня. И в данном случае произошло именно так. Сазонов отказался от этих требований. И поэтому, по сути, кроме номинальной гарантии территориальной целостности, которую турки уже много раз слышали из уст европейских держав, и перед Балканскими войнами,
глядя, как от них отгрызают, да, и отгрызают, да?
Да, да. Вот, то есть никакого доверия они к европейским державам не испытывали. А немцы как раз апеллировали к тому, что они единственная европейская держава, которая ничего у Турции не украла, никакой территории. Вот. Поэтому при поддержке немцев в это время, значит, Турцию наводняют разнообразные карты, на которых показано, кто и что у Турции в разное время за последние десятилетия украл. Таким образом, воспитывается ненависть к будущим врагам. Но самое главное, конечно, происходит 11 октября 1914 года, когда, наконец, в Турцию поступает займ в 11 миллионов золотых франков. Поступает он от немцев. Вот, и после этого им делается недвусмысленный намек, что больше никаких предлогов для увиливания отступления в войну немцы не потерпят. Вот есть договор, пора нападать на Россию. Ну, какое-то время еще занимает военные приготовления, но в конце октября турецкий флот выходит в Черное море, ведомый Гёбиным и Бреслау. Руководит этим флотом немецкий флотоводец Вильгельм Сушон. Там было очень интересно, очень забавно, что когда Гёбин и Бреслау только вошли, все державы протестовали. Значит, они заявили, что справедливо заявили, что согласно нормам международного права воюющая держава привела свои военные контингенты на территорию державы невоюющей, и они должны быть там интернированы. Вот. А раз уж вы купили эти корабли, то на них должна быть турецкая команда. Вот. В ответ на это турки, значит, переодели немецкий личный состав в турецкую морскую форму и фески. Вот. Ну, а Вильгельм Сушон стал адмиралом турецкого флота. И вот турецкий флот, ведомый Гёбиным и Бреславом, направился к Черноморскому побережью России, обстрелял наши порты, Одессу, Феодосию, Новороссийск. И таким образом Турция вступила Первую мировую войну на стороне блока центральных держав. Произошло это 2 ноября 1914 года. Надо сказать, что вступление Турции в войну вызвало, ну, если не ликование в Петербурге, то, во всяком случае, большое воодушевление. Как писал Джордж Бьюкинен, английский посол, широкие слои русского общества всецело сочувствуют идее войны с Турцией ради захвата Константинополя. Такого воодушевления по поводу войны с Германией и Австрией здесь не было. Вот. То есть, в общем-то, я рассказывал, что в результате разнообразного дипломатического маневрирования именно немцы выглядели ну, по сути, и были, да, зачинщиками войны вот в этот конкретный исторический период. И это, конечно, сыграло свою роль. То есть, уже и 1 августа 1914 года в Петербурге действительно наблюдался патриотический подъем. Немцы были восприняты как захватчики, как агрессоры, и первоначально армия уходила на войну в полной уверенности, что она защищает свою родину от нападения вероломного врага. Вот. Но постепенно этот энтузиазм уходил. И уходил он сначала, на самом деле, не из народа, а из политических кругов, потому что было не совсем понятно, что Россия приобретет в конце этой войны. Хотелось какого-то большого приза. Вот. Победив Германию и Австрию, Россия могла рассчитывать, ну да, на, значит, сохранение статус-кво на Балканах, могла рассчитывать на такие скромные территориальные приобретения, как Галиция, возможно, часть Восточной Пруссии, может быть, даже вся Восточная Пруссия, но это были совсем не те награды, которые Россия хотела бы получить. По большому счету, я хотел бы здесь сделать немного отскок назад. Во времена Александра Михайловича Горчакова Наполеон III подстрекал Россию вступить в войну с вероломной Австрией, когда Франция и Сардинское королевство решили пограбить австрийцев, они подстрекали и Россию тоже. Вот Александр Михайлович и соблазняли Галицией. Угу. Александр Михайлович Горчаков, который, главная цель которого была дипломатически обеспечить течение реформ Александра II без войны, сказал Наполеону: Галиция России не нужна. И по большому счету, в общем, когда российские войска заняли Галицию, это в большей степени была такая пропагандистская выгода, нежели стратегическая. А поэтому главным призом, конечно, был Константинополь. И когда Россия вступила в войну с Турцией, Николай II опубликовал манифест, в котором не удержался и написал, что безрассудство Турции откроет путь к решению завещанных предками задач на берегах Черного моря. Вот в политических элитах это действительно было воспринято с большим энтузиазмом. И в частности, один из будущих главных критиков царя, лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков, разразился целым фейерверком речей в поддержку войны за Константинополь и проливы, в котором заявлял, что это не имеет ничего общего, значит, с охватническими устремлениями, что это законное право России, и за эти речи он был прозван острословами петербургскими Милюковым-Дарданельским. Ну, а буквально с самого начала обозначились серьезнейшие противоречия между союзниками именно как раз по вопросу Константинополя и проливов. Потому что сначала Россия не требовала, официальная Россия, да, Министерство иностранных дел, не требовала передачи Константинополя. И вообще тогда господствовала такая точка зрения, что сам по себе Константинополь России, в общем, и не нужен. Почему? Потому что, ну, во-первых, понятно было, что в Константинополе там все формально он турецкий, но вообще все там принадлежит другим державам. Английский капитал, французский капитал и немецкий капитал в это время господствовали. Ну, все там, не знаю, верфи английские и французские. Там освещение французское, железные дороги немецкие и французские. В общем, все, что только можно было представить, там было не турецкое. Русского там практически ничего не было. Там был какой-то ничтожный русский банк, вот, ну, который, естественно, уступал банкам с английским и французским капиталом очень серьезно. Поэтому сначала речь шла о том, чтобы сделать Константинополь неким открытым городом, вольным городом. Вот. Но Босфор и Дарданеллы все-таки поставили под русский военный административный контроль. И вот с этими предложениями дважды в течение ноября Сазонов обратился к союзникам. Ну, союзники на это реагировали весьма уклончиво. То есть они говорили, что да, вольным городом может быть, но судьба Константинополя и проливов должна решиться, конечно, с учетом ваших интересов, когда будет достигнута окончательная победа. И в этот момент русско-английские противоречия по поводу Турции они стали обнажаться все более явно. Первым звонком стала реакция Грея на действия России в Закавказье. Дело в том, что единственная граница, которая у России была с турками, она проходила в Закавказье. Там была расположена наши закавказские силы. Вот, они хотели вторгнуться в Турцию и, соответственно, нанести туркам решительное поражение. Военные планы предусматривали, значит, обходной маневр через Персию. Угу. Это вызвало бурное негодование у англичан. Англичане явно испугались, что из Персии русская армия пойдет на Месопотамию, а Месопотамия уже была порезана, и ее раздел был запланирован. Поэтому Грей стукнул кулаком в Лондоне и сказал, что нарушать территориальную целостность и суверенитет независимых держав ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Россия была вынуждена согласиться с этим. Вот, поэтому наши действия в Закавказье оказались не такими успешными, какими они могли бы быть. Это еще полбеды. Значит, видит постоянное давление англичан по всем вопросам. Сазонов, который, ну, в общем, был искренне считал, что Россия должна захватить проливы и Константинополь, начал попытался давить на военное министерство. Он написал в декабре 2014 года письмо начальнику генерального штаба Янушкевичу, в котором четко заявил, что крепко приобретенным можно считать только то, что добыто нами самими. Одним дипломатическим проникновением этого достигнуть нельзя. Ответ Янушкевича, в общем, совпадал ровно с тем, что Сазонов слышал в феврале на вот этом знаменитом совещании у Николая II. Сил для захвата Константинополя у России нет. Значит, во-первых, недостаточно судов. Второй момент – это недостатки конструкции российских судов ограничивали запас угля. Не хватало угля. Единственный порт, в котором можно было пополнять запасы угля – это был Бургас, болгарский порт. Возникал вопрос про Болгарию, как отреагирует или нет. Значит, как она отреагировала, мы чуть-чуть попозже расскажем, когда этот вопрос... В общем, встал уже ребром. Вот. Ну и был общей границы. Значит, на Черноморском побережье у России с Турцией не было. Для того, чтобы туда дойти, войска могли дойти, нужно было проходить Румынию и Болгарию. Румыния и Болгария в это время были нейтральными и тоже хотели себя подороже продать. То есть болгары, например, впоследствии говорили, что да, мы готовы вступить в войну на стороне Антанты. Какие будут призы? Вот. И выдвигали там такие призы, что Россия начинала чувствовать себя уже сильно ущемленной. Угу. Вот. Но вообще, конечно, и у Болгарии, и, кстати, у Греции были свои интересы, свои взгляды на Константинополь. И болгары даже в 1912 году чуть его не взяли, что в Петербурге вызвало истерику. Поэтому у нас тут на берегах Невы очень серьезно опасались, что братья славяне подложат свинью в последний момент, и союзники возьмут и передадут Константинополь им. Во всяком случае, греки прямо имели интерес к этому, и болгары тоже. И тут наступил 1915 год. Мы пока Европы не касаемся. Наступил 1915 год. И тут французский и английский посол сообщают Сазонову страшную весть, что союзные штабы запланировали собственную операцию в Дарданеллах для прорыва к Константинополю и нанесения решительного поражения туркам. Сазонов в шоке. Он понимает, что если сейчас Константинополь возьмут союзники, то, в общем, не видать России ни Царьграда, ни проливов, потому что потом еще поди их оттуда выгони.
Все пропало, вот. Шеф. Все да. пропало. Да.
Вот. И начинается просто жутчайшая паника в Петербурге. Я не скажу, что о соревновании, кто быстрее возьмет Константинополь, начали думать больше, чем о событиях на фронте, на реальных фронтах. Но вот дипломатов, политиков это очень серьезно волновало. Вот. А Сазонов, у него была первая реакция, он начинает ставить вопрос ребром. Вот вы возьмете Константинополь, чей он будет? Ну, из Англии, из Лондона отвечает в своем стиле. Грей пишет, точную формулу мы определим в условиях мира. Вот. Ну, Сазонов не идиот, он это понимает, что, как там Владимир Владимирович говорил, ослиные уши там вам, да?
От мертвого осла уши.
А, от мертвого осла уши вам, а не Константинополь, например, означает.
Это Остап-Бендер говорил как-то.
Я уже подзабыл. Вот. Ну, а значит, тогда Сазонов пишет в Париж и Лондон, что да, вот раньше мы хотели контроля над проливами, но теперь вся наша страна в едином порыве требует радикального решения. Нам нужен Константинополь. Значит, и 4 марта 2015 года он формулирует, естественно, с ведома царя и с одобрения царя, он формулирует, чего хочет Россия по итогам этой войны. Западный берег Босфора, Мраморного моря, Дарданеллы, а также острова Средиземного моря, вот те самые, которые хотели турки. Для того, чтобы контролировать полностью путь из Черного моря в Средиземное. Англичане были бы рады затянуть переговоры, да и французы этого хотели. Никто об уступках и не помышлял бы, скорее всего, если бы в эту историю не вмешался друг и кузен Вилли. Поскольку война затянулась, на что Вильгельм особо не рассчитывал, он начал искать путь для маневра. И неожиданно ему доложили, что в плену в Австрии находится подруга императрицы Александры Федоровны, Мария Александровна Васильчикова, которой не повезло оказаться в августе 1914 года на отдыхе в Австрии. Сначала Марии Александровне дали встретиться с ее племянником, русским офицером, который попал в плен. Потом ей устроили встречу с тоже знакомым ей родным братом императрицы. И в результате, конечно, не без влияния агентов Кайзера, как раз в этот момент она написала Николаю II письмо, в котором сообщила, что война является страшным недоразумением, что Кайзер очень уважительно отзывается о царе, не хочет никаких конфликтов с Россией, хочет только мира. Англия – это предательская держава. Ну, все, как говорил Вангенгейм туркам, Англия всегда предает. Можно полагаться только, значит, на слово Германии. И Германия, если царь хочет контроль над Дарданеллами, то он получит его. Но не от англичан, от которых он его точно не получит. От Вильгельма. Естественно, что... Да, это письмо пришло вот как раз в разгар переговоров по поводу судьбы Константинополя и подготовки Дарданельской операции. Ну, Николай к нему отнесся как к интриге. Он резко негативно отозвался. И, в общем, никакой бы реакции, скорее всего, мы бы ни о какой реакции его на это не узнали, но это письмо оно было использовано в дипломатической игре как элемент шантажа. То есть, об этом, о существовании такого письма было доведено до сведений союзников, и союзники уже напряглись. Потому что без российских войск войну, им хотя бы даже в численном соотношении шансов на победу у них тоже не было. Вот, поэтому им опять приходилось решать вот эту вот задачу с двумя неизвестными. С одной стороны, дружить с Россией и использовать ее в своих интересах, а с другой стороны, не дать ей выйти из войны на максимально выгодных для себя условиях. Ну и кроме всего прочего, Сазонов прибег к личному шантажу. Он заявил Джорджу Бьюкинену и Марису Палеологу, послу Британии и Франции, что если союзники откажутся гарантировать обладание Константинополем по итогам войны, то он подаст в отставку. И на его место есть немало претендентов, гораздо менее дружественно настроенных по отношению к державам Антанты. Это был прямой шантаж, но он возымел свое действие, и союзники таки гарантировали России по итогам войны в марте 15 года, они гарантировали России по итогам войны обладание Константинополем и проливами. Но в таких формулировках, которые позволяли предполагать, что когда война все-таки будет закончена, то в общем, никаких гарантий это соглашение не давало. Во-первых, там была такая формулировка, что Россия будет обладать проливами в случае победоносного окончания войны и если будут удовлетворены запросы всех прочих держав. В любой момент все прочие державы могли сказать, что их запросы не удовлетворены, и таким образом притязания России не являются законными. Но, кроме всего прочего, конечно, вопрос о том, кто в принципе займет Константинополь, он по-прежнему стоял. Поэтому царь приказал готовить десантную операцию на Босфоре для того, чтобы помочь союзникам взять Константинополь.
В этом непростом деле.
Да, в этом непростом деле. Ну, что, ничего не получилось. Ничего не получилось, потому что, значит, обратились к болгарам. Болгары выкатили список территориальных претензий, которые они хотят. Вот. Список был абсолютно неприемлем. Тогда у царя созрел дерзкий план. Захватить город Бургас для того, чтобы, так сказать, силой осуществить через этот перевалочный пункт десантную операцию на Босфоре. Но самостоятельно Россия сделать этого не могла. Она должна была посоветоваться со старшими товарищами. Вот. Ну и когда, естественно, это предложение было внесено в английский кабинет, как вы думаете, что сказал сэр Эдуард Грей?
Ну-ка.
Но, как обычно, он сказал, что это неприемлемо. Как можно нарушать нейтралитет, территориальную целостность, суверенной державы? При этом сама Британия несколькими буквально днями ранее нарушила суверенитет Греции, захватив остров Лемнос как раз в рамках подготовки Дарданельской операции. Вот. Поэтому в России ничего не оставалось, кроме как оставить свои планы десантной операции на Босфоре. Вот. И появилась уж совсем истеричная появился истеричный план, что если нельзя, значит, со стороны Босфора прорваться, то нужно хоть кого-то прислать в Средиземное море, чтобы через Дарданеллы. Вот. А единственный контингент, который можно было послать из Владивостока.
Господи.
Вот. Значит, и всерьез уже запланировали послать экспедиционный корпус в составе 6000 человек для того, чтобы хоть кто-то присутствовал при взятии Константинополя и участвовал, значит, в приеме ключей. Как сказал один из российских военных, в этом случае Россия сыграла бы роль мухи на рогах вола. Вот. Но даже это крайне не понравилось союзникам. Они протестовали, в частности, значит, лорд Китченер, такой выдающийся английский военачальник, один из командующих английской армии, он, значит, был резко против. прибытие российского экспедиционного корпуса, и в итоге русским пришлось и от этого отказаться. Таким образом, Россия лишалась вообще всякой возможности поучаствовать в взятии Царьграда.
Сильно.
Ну, почему ни Сазонов, ни царь не могли чувствовать себя в безопасности? Мало того, что они военные силы не могли занять Константинополь, так они еще и постоянно испытывали какое-то давление от союзников в плане пересмотра уже данных ими гарантий. Как только началась Дарданельская операция, сразу же французы и англичане поставили вопрос о том, вот если они сейчас возьмут Константинополь, а в России в это время очень, ну, очень этого боялись, считали, что это возможно, встал вопрос, какой будет временная администрация. Вот возьмут союзники Константинополь, кто там будет управлять? И первое же предложение, которое пришло от союзников, оно, значит, гласило, что должно быть 3 равных верховных комиссара. В Петербурге не поняли, как это 3 равных верховных. Это же как наш, как Константинополь. Тогда, значит, здесь придумали, Сазонов придумал казуистическую формулу 3 равных верховных комиссара, но под руководством военного коменданта. Вот, военного коменданта старшего по званию какого-то. Значит, наши подозревали, что старшим будет русский. Вот. Французы на это ответили, что это неприемлемое заявление, потому что Россия уже воспринимает Константинополь как свой, а Константинополь – это не просто какой-то провинциальный город Российской империи, а на данный момент столица империи Османской, откуда осуществляется управление огромными территориями. И поэтому просто взять там, значит, кому-то отдать нельзя. Поэтому вся администрация должна оставаться ровно такой же, какой она была при турках. Но поскольку там большая часть всего была французская, то означало, что все там должно при французах. Угу. Вот. Кроме того, французы выставили условие, что все немецкие учреждения, которые там в этот момент присутствовали, должны быть реквизированы в пользу Франции. А следующим пришел ответ Эдуарда Грея. Эдуард Грей согласился с тем, что должен быть военный комендант, но он заявил, что, конечно же, военный комендант должен быть английский, тот, кто возьмет Константинополь. А в это время командовал войсками Галлиполийской операции, командовал генерал Гамильтон. Вот раз он возьмет Константинополь, так он и должен быть военным комендантом. Вот. А все остальное не имеет никакого значения. Но тут уже Сазонов взвился и заявил, что как это вот французский коллега говорит, что никаких военных комендантов. Мы с этим согласны. Вот. То есть дележ шел страшный. Все пытались друг друга подкузьмить, и никто в интересах России действовать там не собирался. Поэтому, когда приходится слышать, что союзники гарантировали России Константинополь, дорогие друзья, когда ты погружаешься в историю дипломатической борьбы вокруг Константинополя, ты понимаешь, что никто ничего на блюдечке с голубой каемочкой России нести не собирался. И в итоге Дарданельская операция союзников провалилась. Немцы и турки удержали вход в Дарданеллы. И когда англичане и французы отступали оттуда, они уже руководствовались как раз тем, что лучше мы сейчас отойдем и не будем завоевывать Константинополь, который все равно потом придется России отдавать. Потому что им было прекрасно понятно, что военных сил у России для захвата Константинополя, во всяком случае, сейчас нет. Не было их еще и потому, что, конечно, сам факт перекрытия проливов был катастрофическим для России в первую очередь. И я вот в предыдущей программе анонсировал поражение российской дипломатии, которая самым пагубным образом сказалась на ведении войны. Так вот, это именно вступление Турции в Первую мировую на стороне центральных держав. Угу. Потому что мифический образ Константинополя, который стоял перед глазами царя и влиятельных элит, там, Милюкова в частности, он, конечно, никак не мог заменить тех вооружений, которые не поступили в Россию в результате блокады проливов. Давайте посмотрим, каких вооружений Россия сама не производила и в чем она нуждалась самым отчаянным образом. По насыщенности воинских частей тяжелой артиллерии царская Россия уступала не только Германии, Англии, Франции, Италии, но даже Румынии, которая имела на каждую тысячу штыков 1,3 орудия против одного орудия в русской армии. Между тем, в условиях позиционной войны тяжелая, то есть осадная артиллерия, играла очень важную роль. Такие средства, как зенитные орудия, которыми были вооружены французская, английская и немецкая армия, вовсе не изготовлялись на отечественных военных заводах. Не производились в России авиационные моторы, бомбометы и минометы. Станковых пулеметов в России производилось меньше, чем в Германии в 13 раз, чем в Англии в 14 раз, чем во Франции в 5 раз. Промышленность России не обеспечивала царскую армию необходимым количеством винтовок. Число винтовок, производившихся в 15 году на отечественных заводах, покрывало потребности армии немногим более чем на 50%. По исчислениям военного ведомства, общая потребность в винтовках на период с 1 июля 16 по 1 июля 17 составляла 6 миллионов штук, в то время как отечественные оружейные заводы могли выпускать только 1 миллион 814 тысяч, или немногим более 35% общей потребности. Недостающую часть винтовок приходилось закупать на рынках союзных и нейтральных стран.
Многие граждане не в курсе, что одна винтовка на троих – это вот как да. раз оно, а вовсе не отечественная война.
Совершенно верно. Это вот оттуда. И блокада проливов, она как раз сделала привоз вооружений чрезвычайно проблематичным для Российской империи. Дело в том, что ну, мы помним, какие порты у нас существовали. Да? Самая развитая инфраструктура на Черном море. Она соединялась с Центральной Россией разветвленной сетью железных дорог, поэтому доставка могла быть быстрой к фронтам, на театр военных действий быстрой и эффективной. Также инфраструктура была на Балтике, но Балтика, понятное дело, была немецким флотом перекрыта. Вот. Что еще? Мурманска не существовало. Архангельск, замерзающий порт, соединенный с центром России одноколейной, скромной одноколейной дорогой. И Владивосток, который понятно где находится. Александр III все-таки был монархом весьма и весьма разумным, мыслил он стратегически, поэтому еще в 80-х годах 19 века задумал построить порт на Мурмане. Но не успел. И проект его и Сергея Юрьевича Витте, так сказать, был сдан в архив. Вместо этого порт начали строить в Либаве, нынешний город Лиепая, на Балтике. Крупный военный порт построили там. Приходится иногда слышать, что Николай II, принимая решение о строительстве порта в Либаве, действовал правильно, потому что от Англии до Либавы короткое расстояние, от Англии до Мурманска плыть очень далеко. Но крайне непонятно, ведь военный порт всегда строится на случай войны. И совершенно очевидно, что если Россия была союзником Франции и намеревалась быть союзником Англии в грядущей войне, она должна была нацеливаться на коммуникацию с Англией в условиях войны. А в условиях войны было совершенно очевидно, что Германия этот порт, ну, коммуникацию перекроет. Поэтому поступок Николая II оказался крайне недальновидным. Но так или иначе, Архангельск был единственным нормальным портом, через который можно было что-то быстро получить, более или менее быстро получить. Вот. Но он был абсолютно не приспособлен к, таким, к приему таких объемов продукции. Абсолютно не приспособлен. Там не было причалов. Не было разгрузочных каких-то мощностей.
Краны, площадки, склады,
ничего, железная дорога. Никакой инфраструктуры. Ну, железная дорога была, но она была, не была, соответственно, протянута до причалов. Вот. Архангельский порт – это самый захудалый порт Российской империи в тот момент. К тому же замерзающий. Давайте послушаем, что об этом писал генерал Головин, который очень интересный автор очень интересной книги «Россия в Первой мировой войне», эмигрантский историк. Оборудование Архангельского порта не отвечало выпавшей на него во время войны задачи. Кроме того, в течение нескольких месяцев прибытие в него судов прекращалось. Наконец, железная дорога от Архангельска на Вологду имела узкую колею с ограниченной провозоспособностью. Невозможность поддерживать с Архангельском регулярное сообщение в течение всего года требовала усиленного направления к нему грузов в навигационный период. Неравномерность перевозки вызывала накапливание уже готовых грузов в местах выполнения заказов и затруднения в их хранении. Когда же наступала возможность отправить их в Архангельск, то случалось, что прибывали в первую голову не те грузы, в которых сказывалась острая нужда на фронте. В этих трудных условиях особенно болезненно сказывалась неподготовленность наших верхов к современной организационной работе. Вот что записывает в своих воспоминаниях председатель Государственной Думы Родзянко. «Вопиющие беспорядки» открыло совещание в Архангельском порту. Еще в начале войны в Думу стали поступать сведения, что вывозка по узкоколейной дороге из Архангельска очень затруднена, а порт завален грузами. Заказы из Америки, Англии и Франции складывались горами и не вывозились вглубь страны. Уже в первые дни Литвинов-Фалинский предупреждал, что Архангельский порт в ужасном состоянии. Из Англии ожидалось получение большого количества угля для петроградских заводов, но уголь было негде сложить. Несмотря на то, что Архангельск был единственный военный порт, соединявший нас с союзниками, на него почти не обращали внимания. В одном из первых заседаний особого совещания пришлось поднять вопрос об Архангельске и запросить министров, что они намерены предпринять. Министры в лице Сухомлинова, Рухлова и Шаховского либо отписывались, либо обещали на словах, ничего не предпринимая. Между тем, к концу лета 15 года количество грузов было так велико, что ящики, лежавшие на земле, от тяжести наложенных поверх грузов, буквально врастали в землю. Единственный выход по разгрузке Архангельска от залежей представлялся в направлении большей части грузов из Америки на Владивосток. Это было выполнено лишь к концу 16 года, но сибирская железная дорога тоже не справлялась с перевозками, и в 17 году Владивосток был забит грузами. Здесь,
отлично,
пишет Головин, опять сказалось несоответствие наших верхов тем требованиям, которые выдвинули условия современной войны. Таким образом, вступление в Турции в войну и Константинопольский мираж стал причиной вот этого бардака, который в свою очередь стал причиной катастрофического снарядного и патронного голода 1915 года, когда все боеприпасы, запасенные заранее, были использованы, русской армии оказалось нечем воевать, и она вынуждена была начать великое отступление. Ну, мы рассказывали про Турцию, давайте немного посмотрим, что происходило в Европе в это время. Не буду подробно останавливаться на собственно боевых действиях, они очень хорошо изучены, есть много книг. Некоторые из этих книг были написаны современниками, участниками событий. Есть история Керсновского, выдающегося военного историка, эмигрантского, история русской армии, где эти события описаны подробно. Есть история Первой мировой войны генерала Заинчковского. Это русский генерал, который остался в Советской России и написал свою историю здесь. Она опубликована, и там военные вопросы разобраны практически досконально. Но некоторые моменты все-таки нужно знать. Во-первых, важно, что начало войны сопровождалось всплеском германофобии во всех странах. практически. Россия здесь не выглядела каким-то уникумом. Достаточно сказать, что, например, в Англии династия была переименована.
Габсбурги стали...
Они не Габсбурги, они были Саксон-Кобург-Готские.
Готичные.
Они были немцы, да, да. Они стали Виндзорами. Вот династия Виндзоров, которые правят до сих пор, да, это переименованные Саксон...
Да, да. Это нашим любителям...
Саксон-Кобург-Готские.
Которые, да, рассказывают, что, да, в Николае была одна 128-я часть русской крови и такой не мог управлять, да, Россией. А вот немцы почему-то Британии до сих пор могут, да? Интересно.
Да. Значит, немецкую овчарку переименовали в Эльзасскую. Тоже. Вот. Ну, а в России, это известно, переименовали Петербург в Петроград. Самое известное переименование, хотя там много всего было. Страшные немецкие погромы.
Разгромили пошли. Посольство.
Да. Да, оно выехало, но посольство разгромили. И, в принципе, там с переменным успехом в течение первых двух лет войны немецкие погромы происходили по всей России. Причем они были быстро поставлены на службу российскому бизнесу. Угу. Значит, погромщикам раздавали там списки, где живут немцы, кого надо побить. Вот немцы как могли спасались от этого, вешивали русские флаги, какие-то патриотические картины в витринах своих магазинов. Вот. Ну, в общем, такая вакханалия, она разворачивалась по всей России. Одним из самых главных германофобов был главнокомандующий, первый главнокомандующий русской армии, великий князь Николай Николаевич. Вот, у него даже был конфликт с одним из церковных иерархов, который заявил, что негоже, так сказать, невинных людей убивать просто потому, что они имеют немецкие фамилии. Они, кстати, могли быть и православными, например. Вот. А Николай Николаевич заявил на это, что данное заявление не своевременно. Вот, поэтому можно с определенной долей вероятности говорить, что вот эти германофобские настроения, они поддерживались верховной властью.
Как в известном произведении, иной мадьяр и не виноват в том, что он мадьяр, сказал Швейк.
Ну, ты скажешь, что же, не виноват, да. Да, но вот эта германофобия, она была палкой о двух концах, потому что в результате она дошла до самого... вверха, потому что вспомнили, кто главный немец.
Да, да.
Вот. Но тогда вот это не осознавалось как-то. Значит, русская армия была вынуждена вступить, во-первых, в боевые действия до окончания полной мобилизации, а во-вторых, она была вынуждена вступить в боевые действия сразу против двух противников. Хотя первоначальные планы, они подразумевали выступление только против Австро-Венгрии. Но немцы так резво начали свое наступление на Францию, что из Парижа, а потом уже из Бордо, куда уехало французское правительство, стали поступать в Петербург фактически, ну, истерические телеграммы с просьбой начать немедленно наступление, дабы создать немцам угрозу с востока. И поэтому российские армии начали движение в двух направлениях. Одна армия, точнее, одна группа армий наступала в Галиции, то есть на территории Австро-Венгрии. Вот. А другая группа армий, две армии Павла Ренинкамфа и генерала Самсонова, начали наступление в Восточной Пруссии. И это очень важно на самом деле, потому что обычно, когда говорят про 14-й год, вспоминают только наступление в Восточной Пруссии, а вот про Галицийскую битву что-то как-то забывают. Ну, сначала... А происходили они в одно время, да, август-сентябрь 1914 года. Значит, сначала про Восточную Пруссию, там все для нас закончилось трагически, несмотря на первый частичный успех в битве при Гумбинене, которая принесла победу армии Ренинкамфа и отступление немцев. Впоследствии германские войска сумели нанести очень тяжелое поражение второй армии Самсонова, практически ее уничтожив. А произошло это из-за несогласованности двух главнокомандующих, перехвата радиосообщений, которыми армии обменивались друг с другом, стало понятно, что армия Рейнкамфа никак не сможет прийти, никак не сможет успеть на помощь армии Самсонова, они находятся слишком далеко друг от друга, и в районе Мазурских озер немцы нанесли очень эффективный удар по Самсонову, разгромили его, а сам генерал не выдержал такого позора и застрелился. Победы эти одержали такие знаменитые немецкие полководцы Гинденбург и Людендорф. Пауль фон Гинденбург и Эрих Людендорф. Вот, когда... Ну, ладно, не буду шутить. Вот, Рейнкамф вынужден был отступить. Таким образом...
Почему не будешь шутить? Пошути.
Ну, есть известное, есть известное изречение Иосифа Виссарионовича Сталина, когда произошла катастрофа на Крымском фронте в 1942 году. Лев Мехлис писал ему, значит, всю вину, перекладывая на командующего фронтом Козлова. Вот, Сталин ему ответил, что вы требуете у нас кого-то вроде Гинденбурга. Вот, а Гинденбургов у нас нет. Так вот, я хотел сказать, что у немцев в этот момент после Гумбинина Гинденбург оказался. Вот, и, в общем, он решил вопрос. А Самсонов был разгромлен, а Рейнкамфу пришлось отступить. Поэтому тактически это было поражение русской армии. Но стратегически это была победа Антанты. Потому что для того, чтобы сдержать русское наступление, которое началось раньше, и Вильгельм, и Мольтке этого не ожидали. Они были вынуждены снять войска с Западного фронта и перебросить их на Восточный. И хотя эти войска не успели к решающим битвам, они все равно отсутствовали в битве на Марне, которая происходила в это время. Там французов с немцами, соответственно, не смогли внести свою лепту в эту борьбу. И это позволило французам одержать там победу. Война из Блицкрига превратилась в войну позиционную, и это значительно ухудшило положение Германии, потому что мы помним, что план Шлиффена – это молниеносный разгром Франции и затем переброс всех войск на Восточный фронт. Вот этого не получилось. И это было одним из факторов, которые заставили немцев судорожно влиять на турок, чтобы они уже в войну вступили, перерезали вот эту коммуникацию и таким образом улучшили положение центральных держав. Поскольку у немцев это в результате получилось, а русские эту тему проиграли, вот, то можно считать, что 1914 год в целом закончился в ничью. Но была вот еще и Галицийская битва, про которую тоже не надо забывать. Вот те, кто смотрел предыдущие программы, помнят, что у Гельмута фон Мольтке был друг в Австрии, Конрад фон Гёцендорф. Они оба очень жаждали побед над врагами. И Конрад фон Гёцендорф мечтал, в частности, разгромить русскую армию. Но не получилось ровно ничего. Галицийская операция прошла гораздо более успешно, чем восточно-прусская. И австрийская армия была просто порвана, как тузик рвет грелку. Австрийцы вынуждены были, там было очень много пленных, австрийцы отступили. Русская армия заняла всю Галицию с городом Львовом. И в Петербурге началось ликование по поводу, значит, возвращения последнего осколка древнерусского государства в лоно Российской империи. Вот, Червонная Русь снова наша, тогда так говорили. И даже есть в интернете видео, мы, пожалуй, там где-нибудь дадим ссылку на него. Русский Львов 1914-15. Можно посмотреть, как выглядел Львов в это время. Кстати, надо сказать, что сейчас мы воспринимаем Львов как такой город не очень доброжелательный по отношению к России. Вот. А тогда ведь во Львове было очень серьезное прорусское движение. Там, русинская. Вот. И в частности, кому интересно, может погуглить на тему процесс Ольги Грабарь. Это мать знаменитого искусствоведа Игоря Грабаря, которая как раз была жительницей Галиции, которая была одним из лидеров вот этого прорусского, русинского движения, и которая была за это привлечена к суду австрийскими властями. Вот. Таким образом, проиграв Восточной Пруссии, но сорвав в целом планы сорвав немецкий план Шлиффена и добившись совершенно весомых успехов в сражениях с Австро-Венгрией, Россия к концу 2014 года ничего не проигрывала. Но ее поражение дипломатическое, вступление в войну Турции и перерезание вот этих коммуникаций сразу же выявило всю хозяйственно-промышленную отсталость Российской империи. И к началу 2015 года Россия уже ничего не могла противопоставить гораздо более могущественной в военно-промышленном отношении Германии. Немцы, поняв, что не получилось воевать по плану А, перешли к плану Б. План Б заключался в том, что раз не получилось на Западе, надо быстро выбить из войны Россию, потому что Россия как раз сейчас в связи с вот турецким вопросом будет значительно ослаблена. Вот. И весной 2015 года началось наступление немецких армий, которое для России превратилось в великое отступление. Оно переживалось очень тяжело. Сразу же оно обернулось в Петербурге ростом шпиономании. Шпиономания во время Первой мировой войны она была во всех странах. Россия, опять же, не была здесь уникумом. Очень многие знаменитые даже люди стали жертвами вот этой шпионской истерии. Например, такой знаменитый английский дизайнер Макинтош. Не тот, который изобретатель плаща, а дизайнер. С ним, в его судьбе был такой для нас забавный, а для него не очень приятный случай. Он был человеком творческим. И с началом войны решил переехать в провинцию, потому что ему было тяжело жить в городской суете, где постоянно говорили о войне, а он такой творческий, ему надо было придумывать. Они с женой переехали в провинцию.
Они... Ну, там-то сразу смекнули, что к чему,
вот,
да?
Вот, да. Но они были персонажами богемными, любили ярко одеваться. Он говорил с шотландским акцентом. Поэтому английские селяне безошибочно выявили в них немецких шпионов. Вот. И вот в один прекрасный день Макинтоша увезли куда следует.
Доставили.
И прошло еще некоторое время до того момента, когда стало понятно, что он, в общем, свой, а не чужой.
Это мне напоминает известную историю, как Александр Сергеевич Пушкин ездил и собирал материалы о восстании Емельяна Пугачева, когда он там шарился под Оренбургом, на него написали донос, что ходит, обросший дикой шерстью, это у него борода,
конечно, подозрительно,
борода были, да. Когти черные. Александр Сергеевич, подражая лорду Байрону, отращивал ногти и красил их в черный. Когти черные, расплачивается чистым золотом. Судя по всему, антихрист. Без ошибок.
Это еще хорошо, что не избили,
да,
не повесили.
Да.
С нашим народом. Я могу припомнить на эту тему другой анекдот. Мы анекдоты вспомнили. Другой анекдот. Немного не про это, но все равно смешно. Произошло во время войны 1812 года. Значит, одного русского офицера захватили в плен русские же партизаны. Крестьяне. И давай, значит, привязали его к дереву и собрались его подлеца казнить. Он им кричит: «Оставьте меня в покое, я свой, русский офицер». Он говорит: «А чем докажешь?» Он говорит: «Так я же по-русски говорю». Крестьяне почесали репу и говорят: «А что, во Франции другой язык?»
Тяжелый случай.
Вот, да. Но подлинный. Вот.
Я уж подумал, что он наоборот по-русски говорить не может, как это было принято у нашего дворянства, либо с каким-то диким акцентом говорил. Круто, круто.
Вот. Ну, бывало и такое. Бывало и такое. Вот. И вот эта шпиономания, которая развернулась, в том числе и в России, она срочно требовала каких-то жертв. То есть нужно было срочно указать, благодаря кому происходит то, что происходит на фронтах. И тут произошло так называемое дело Мясоедова, последствия которого тоже были не сразу осознаны. Значит, служил в армии такой полковник Мясоедов, которому не повезло еще давно до войны служить в пограничных войсках на станции Вершбулово на границе России и Германии. И там он даже иногда охотился вместе с кайзером Вильгельмом, который любил приезжать в пограничные области. Так вот, в 1912 году лидер октябристов Александр Иванович Гучков обвинил Мясоедова в том, что он шпионит на Германию. Мясоедов тут же вызвал, ну, опроверг, естественно, и вызвал Гучкова на дуэль. Стрелялся с ним, промахнулся, Гучков отказался стрелять. Вот. Но дальше он, Мясоедов потребовал расследования, расследование было проведено, никаких его связей с иностранными державами не выявили. Вот. Ну и пошел он служить дальше. И вот в этот момент, когда, значит, нужен был некий шпион, вот, а вдруг один из офицеров российской армии, который вернулся из плена, дал показания, что вот, значит, его вербовали в плену. Он для вида согласился стать германским осведомителем, и ему поручили здесь связаться с полковником Мясоедовым, который уже завербован давно.
Какой оригинальный ход.
Вот, ход оригинальный, да, да. Значит, Мясоедов. А Мясоедов был не просто каким-то, значит, отдельным персонажем. Мясоедов был очень близок к военному министру Сухомлинову. Вот. И думские круги, некоторые, которые, в частности, тот же Александр Иванович Гучков, который ненавидел просто Сухомлинова, почуяли в данном деле возможность для того, чтобы министра завалить.
Да.
Министр, прямо скажем, был не фонтан. То есть, как мы видим, не сказать, что Россию к войне он подготовил. И даже если учесть, что Россия должна была быть готова к 1916 году, вот объем всего того, чего не производилось, то есть Россия независимой военной силой и к 16 году бы, в 16 году бы тоже не была. Да. Поэтому все разговоры вот о том, что русская армия была непобедима, что она одержала только грандиозные триумфы над своими врагами, что, ну, нет, неправда. Вот. В общем, влиятельные думские круги, и в первую очередь октябристы, и в первую очередь Гучков, они, конечно, стояли за кампанией против Сухомлинова. Вот. А ключ к Сухомлинову, к смещению Сухомлинова, он лежал в деле Мясоедова. Мясоедова арестовали и начали раскручивать против него кампанию. А в результате он был приговорен к смерти. И он написал апелляцию с просьбой пересмотреть его переговор. И даже попытался, ну, самым отчаянным, самым роковым образом избежать повешения. У него был пенсне, он его разбил и вскрыл себе вены. Но великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий, на его прошение нанес резолюцию все равно повесить. И его повесили. Это была вот первая жертва шпиономании в России. А практически, кстати, долгое время считалось, что он действительно был шпионом. То есть, вот ты когда читаешь книги, изданные там, в 20-х, 30-х годах, там Мясоедов числится как шпион. Вот, то есть, такие историки, как Покровский и Тарли, писали о нем как о реальном немецком шпионе. Это было также отчасти связано с тем, что брал Мясоедова генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который остался в Советском Союзе, а его брат был управляющим, первым управляющим делами совнаркома и другом Владимира Ильича Ленина. Вот. Но дальнейшие исторические исследования показали, что никакой доказательной базы на Мясоедова, в общем-то, и не было. В частности, я рекомендую, значит, первая статья была знаменитого историка Шацилка, которая поставила, многое расставила по своим углам. Она, по-моему, так и называлась, «Дело Мясоедова». И вот из современных исследований есть такой известный историк Олег Айрапетов, который написал четырехтомник, очень интересный, про Первую мировую войну. Ну, и у него про «Дело Мясоедова» есть отдельная статья. в которой он, в общем, приходит к тем же выводам, что и Шацинов когда-то пришел, о том, что никаких, в общем, оснований считать Мясоедова реально виновным в шпионаже в пользу Германии. Ведь открыты все архивы немецкие были. Вот, и руководители немецкой разведки ничего не знали о Мясоедове, как о своем шпионе. Вот. Но хотя предпринимаются попытки подвергнуть это сомнению. Есть такой историк спецслужб Позданович, тоже доктор исторических наук, который считает, что не стоит в этом, что не поставлена в этом вопросе точка, но все-таки 95%, я бы сказал, все-таки в том, что Мясоедов не был виновен, и он стал своего рода ритуальной жертвой шпиономании. Вот. Но, конечно, это был подкуп под Сухомлинова, вот, но круги от этого, от этой казни, от этого громкого дела, они разошлись гораздо шире, чем, наверное, изначально планировались. И в обществе стали задавать вопросы, что если, значит, Мясоедов был немецким шпионом, Мясоедов был человеком Сухомлинова, значит, наверное, и военный министр тоже шпион. Но если военный министр шпион, то кто его назначил? Военного министра. И так постепенно самое просвещенное общество приходило к мысли, что не все ладно, и на самом верху появились подозрения по поводу императрицы, а потом и по поводу царя. И о том, какие последствия все это имело, мы поговорим в следующий раз. Я расскажу про великое отступление 1915 года, о том, как царь назначил себя и почему царь назначил себя верховным главнокомандующим, а также расскажу, почему, чем Первая мировая война отличается от Великой Отечественной. Я вот насчитал для себя 5 серьезных отличий и собираюсь с вами этим поделиться. Но это в следующий раз.
Круто. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.